Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского, краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 28 марта, по новому стилю. Очередная глава из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь» продолжает этот час нашего вещания. В авторском исполнении прозвучит вторая часть главы «Искупитель мой жив». Завершит час писатель Борис Федорович Споров. Вы услышите очередной фрагмент из его воспоминаний.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви. Но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Двадцать восьмого марта 15-го по старому стилю Святая Церковь совершает память святых мучеников Агапия и семерых с ним, святого священномученика Александра и святого мученика Никандра, египтянина. Святые мученики Агапий и семеро с ним Публий, Тималай, Рамил, два Александра и два Дионисия. Все они пострадали в Кесарии Палестинской от егемона Урвана в правлении царя Диоклетиана. Все семеро, кроме Агапия, были совсем молодыми людьми, но не стали еще христианами. Водой они так никогда и не крестились, их крещение было кровью. Однажды эти семь святых юношей наблюдали за тем, как мучили христиан, одних на огне, других на виселицах, третьих перед зверями. Видя, с каким терпением христиане переносят все истязания, воспламенились они ревностью по Христу, сами связали себе руки за спиной и в таких узах предстали пред Урваном, восклицая: «И мы, христиане!» Ласки и угрозы из уст Урвана ни к чему не привели. К юношам присоединился и знатный гражданин того города Агапий, который и до того вдоволь страдал за Христа, а теперь стал еще больше воспламенять в них веру и любовь ко Господу. Все они были обезглавлены в 303 году и переселились во дворы Царя Небесного. Святой священномученик Александр, иерей в городе Сида Памфилийское. Наместник императора Аврелиана спросил его об имени и роде занятий, на что Александр ответил, что он — пастырь Христова стада. «А где это Христово стадо?» — продолжал спрашивать злобный и мрачный тиран. Александр ответил: «По всему миру живут люди, созданные Христом Богом. Те из них, которые веруют в Него, суть Его овцы. А все отпавшие от своего Создателя, рабствующие делам и творениям рук человеческих, мертвым идолам, как вы, таковые отчуждены от Его стада, и на страшном Божьем суде их поставят слева, вместе с козлищами». Злой судья повелел сначала бичевать Александра воловьими жилами, а затем бросить в огненную печь. Но огонь не причинил ему никакого вреда. После этого его тело строгали так жестоко, что отпадали куски плоти. И, наконец, Игемон приказал отсечь ему голову. Но как только изрек он этот приговор, его самого схватил нечистый дух, так что Игемон стал бесноваться, рыча и завывая. Повели его домой, к его богу-идолу, но по дороге изверг он из себя свою злую душу. Святой Александр пострадал в период между 270 и 275 годами. Святой мученик Никандр, египтянин. Сначала с его тела содрали кожу, а затем он был усечен за веру Христову. Вина его состояла в том, что, как врач, помогал он христианским мученикам и с честью погребал тела казненных. Благочестно пострадал в 302 году. «Изо всякого сословия Господь войско набирает. Из всех тех, кого любви и веры пламень согревает. Из врачей и мудрецов, из рабочих и крестьян, из царей и рыбаков, мучеников ратный стан. Меч усек, Господь приял мудрого Александра. Меч усек и взял Господь милостивого Никандра. Пали 8 дивных яблонь, здесь их жизнь была кратка, но из-под меча взяла их вседержащая рука. Тех, кого сей мир не ценит и свирепо изгоняет, нежной дланью Господь отовсюду собирает. Как цветы великолепные для небесного букета, агапию мужу знатному даровал он счастье это. Мир агапия считал за сорняк постылый, а для Господа он стал сын любимый, милый. 10 мучеников славных на небе нашли приют, ныне в хоре ангельском в вечности поют. Ведь не все равно, за что в этом мире умирать. Одни мертвые блаженны, на других проклятие печать. Благо тем, кто за Христа и на смерть идет, а гонителей Христа кара праведная ждет. Рассуждение. Любовь к кому бы то и чему бы то ни было, даже к самому себе, может со временем в человеке охладеть и даже совсем угаснуть и перейти в ненависть. Но любовь человека к Богу, единожды приобретенная и укрепившаяся, охладевает с трудом, если только кто-то не сойдет с ума. В том первом случае человек умаляет или перечеркивает свою любовь из-за перемен, либо в себе самом, либо в предметах любви. В этом же втором случае человек способен остудить свою любовь к Богу исключительно вследствие перемен в себе самом, но никак не по причине неких перемен, якобы имеющих место в Боге. Все это и прекраснее, и яснее выразил преподобный Исаак Сирин, говоря: «Есть любовь, похожая на дождевой поток, который быстро истощается, когда дождь прекратится. Но есть любовь, подобная источнику, бьющему из-под земли, который никогда не перестает силой вырываться на поверхность. Первая любовь — человеческая, вторая — божественная». А преподобный Симеон, новый богослов, говорит об этой божественной любви: «О святая любовь, ты — конец закона. Ты меня объемлешь, ты меня согреваешь, ты воспламеняешь мое сердце к безмерному воленью Бога и братьев моих. По любви Бог соделался человеком. По любви претерпел он все животворящие страдания, дабы избавить человека от уз адовых и вознести его на небо. По любви апостолы свершили свой непрерывный бег. По любви мученики пролили кровь, только чтобы не потерять Христа. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, выводимого Пилатом к евреям, а именно, как римские солдаты сначала бичуют Господа, как после этого предают они его поруганию, возлагая ему на голову терновый венец и одевая в багряницу, как Пилат указывает на него иудеям, говоря: «Се человек». Проповедь о пророчестве об опустевшем доме. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, из главы 23. Почему Господь молчал на суде перед евреями и перед Пилатом? Потому что до того сказал он все, что подобало сказать. Поведал он и предсказал, что иудейские вожди предадут его язычникам и убьют его. Неоднократно предрекал все, что произойдет с ним лично. Его апостолы слышали это и хорошо запомнили. Но предвестил он и страшную кару, которую евреи навлекут на себя, совершив преступление над Сыном Божиим. Евреи слышали это и запамятовали. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот что предрек Господь иудеям. И это слышали иудеи и тоже запамятовали. Но впоследствии многие вспомнили эти пророческие слова. Многие из тех, кто соучаствовал в великом преступлении. Вспомнили они об этом, когда римляне разрушили Иерусалим, разграбили его и сожгли, жители его разогнали и расселили по всему миру, а многих порубили мечами, удушили, уморили голодом и распяли на крестах. Своими угрозами и неотступностью евреи заставили римлянина Пилата поднять свою руку на Господа Иисуса. Но после этого против иудеев ополчилась вся Римская империя. В тот день, когда подобало исполниться Господню проречению, Римская империя, которую некогда представлял Пилат в Иерусалиме, подняла свою руку с острым мечом на Иерусалим и его детей. Император Адриан, восстановив этот город, дал ему совсем другое название — Элия Капитолина, и запретил там селиться иудеям под страхом смерти. «Се оставляется вам дом ваш пуст, и Иерусалим с той поры и до сего дня и вправду был оставлен евреями как народом. Дети злобных предков, убивших Христа, вплоть до последнего времени жили повсюду, только не в своем доме. Господи всемогущий, прости нам грехи наши, Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слышали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Очередная глава из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь» продолжает этот час нашего вещания. В авторском исполнении прозвучит вторая часть главы «Искупитель мой жив».
Видя происходящее, мы радуемся за Иова, потому что именно в этом заключается его испытание. Иов – мужественный, преданный Богу человек. Среди всех скорбей он более всего боится Бога, страшась греха больше, чем любых внешних бед. Он смиряет себя под крепкую руку Божию и принимает промысел Божий о себе. Господь дал, и Господь взял. Тот самый, кто дал, взял. И разве отнимая от нас что-либо, Он не хочет дать нам бесконечно большее? Как глубоко Иов смотрит и видит суть того, что стоит за этими событиями. Он не отводит взора от первопричины. Он поклоняется Богу в благоденствии и в лишении. Когда буря миновала, он пал ниц и поклонился Богу. Скорби не должны удалять нас от истинной жизни, но приближать к ней. Так же было и с государем. Когда пришли его испытания, вся его мысль была только о Христе Боге. Посмотрите, какие книги читает царская семья в Тобольске и Екатеринбурге, какие заметки оставляют они на полях книг. Какие глубины Божьих тайн постигают, зло, которое сейчас в мире будет расти, но не зло победит зло, а только любовь. Иов с честью вышел из спора между Богом и сатаной о нем. Казалось бы, он прошел все испытания, и нигде его праведность не может быть поставлена под сомнение. Но сатана следует дальше, добиваясь нового испытания, которое касается костей плоти человека. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Люди не только не рискуют, но отдают все, что есть у них, все свое состояние, чтобы спасти свою жизнь. На этом основывает свое обвинение Иова сатана. «Но простри руку твою, коснись кости и плоти его, — говорит сатана, — благословит ли он тебя? Мужественно держится Иов, теряя все, что есть у него. Господь позволяет сатане и это. Вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Не касайся его души, не помрачай его разум, его свободную волю». Болезнь Иова была ужасна. Сатана поразил его проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. Вместо того, чтобы лечить свои язвы, Иов взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Он сидел на пепелище, так смирил он себя под крепкую руку Божию, размышляя об ужасности и плачевности своего положения. В славянском тексте Ветхого Завета сказано, что он сидел на гноище вне града. Никто из тех, кому он раньше был столь добр, не пришел к нему, чтобы из благодарности послужить ему в его несчастье, потому что болезнь его была отвратительна, и потому что они считали ее заразной. Разве не так было с государем? Далее сатана пытается вынудить Иова проклясть Бога уговорами собственной жены. Когда все утешители были отняты от Иова, жена его искушала его. «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри», — говорит она. «Неужели ты во всем будешь покоряться Богу, который за все твое служение ему только бьет тебя нещадно? Разве можно такого Бога любить и благословлять? Разве можно такому Богу служить? По дару Христа царь страстотерпец имел верующую супругу, которая разделяла с ним его страдания. Но сколь многие из близких ему, и не только высокопоставленные чиновники, оказались предателями, сколь многие у нас отреклись от Бога в годы огненных испытаний, и много было таких, кто выступил с хулой на Бога, с кощунством, разрушая храмы и оскверняя святыни. Естественно, за этим следовало отречение от царя и глумление над ним. Мы слышим в безумных словах жены Иова самое черное, самое ужасное сатанинское искушение. Ничто так не противно естественному сознанию, как хула на Бога. Ничто так не вопиет против естественного чувства, как самоубийство. Отречение от Бога и хула на Него явилось самоубийством, как скоро показала жизнь значительной части русского народа. Иов мужественно сопротивляется искушению и побеждает его. Он возмущен самой мыслью так поступить. Как похулить Бога? Отойди от меня, сатана! Новое искушение постигает Иова, когда к нему приходят его друзья. Может, более чем все скорби для него ощутимы наставления этих богословов. Если бы не насмешки их, то и среди споровых око мое пребывало бы спокойно. Они претендуют на духовную мудрость, а на деле смеются над страданиями человека, потому что он низведен так низко. Если бы Иов был искренним в своей вере, говорят они, Бог не посетил бы его такими скорбями, и он не вел бы себя так в этих скорбях. Не заключалось ли все благочестие Иова в надежде земного благополучия, повторяют они вслед за дьяволом. Если бы это благочестие было искренним, не сохранило ли бы оно его от отчаяния? Это было именно то, чего добивался сатана — доказать Богу, что Иов не был праведником. Когда он сам не смог сделать этого, он пытается через друзей убедить в этом Иова и заставить его признать себя лицемером. Те, кто выступают с резкими, лишенными любви обличениями своих ближних, которых посетили великие скорби, и тем более угодников Божиих, когда те находятся в скорби, исполняют работу сатаны. Рана Иова кровоточит, боль не перестает, но никто из его друзей-богословов не принес ему елея, и третий из друзей вылил столько же уксуса и желчи, сколько двое первых. Перед нами Гефсимания Иова. Иов горько жалуется на оставленность Богом. Почему ты скрываешь свое лицо? Нет очевидности небес, связь с Богом и с людьми прервана. Кажется, нет надежды, что возвратится утешение. Дух Святой иногда покидает своих лучших и любимейших святых. В 22 главе Елифаз называет Иова лицемером, не только из-за его нетерпения в скорбях, но и из-за самих скорбей. Елифаз сравнивает бедствие Иова с обычными бедами нечестивых. Его дети погибли, так бывает с нечестивыми, они оставляют богатство своим детям, но все погибает. Елифаз обвиняет Иова во многих грехах и преступлениях, за которые, как он полагает, Бог наказал его. Он сравнивает его случай с тем, что было в истории человечества, с грешниками, которые были смыты потопом, и богатство которых поглотил огонь, то есть с содомитами. Благосостояние его, материальное и духовное, подрублено, говорят они, а наше нет, потому мы праведники. К тому, в чем обвиняют его друзья его, сводились по существу обвинения противников канонизации царя-страстотерпца. Если бы он был достойным человеком, он не довел бы до такого состояния процветающую страну. Не проиграл бы японскую войну, благочестивых людей никогда не постигает такое крушение. Вспомни, говорят они, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы. Если речь идет о конечной гибели, это так. Никто из праведников не погибнет вовек. Но если речь идет о временных поражениях, это ложь. Друзья Иова, богословы, представляют Бога воюющим против Иова, как против врага, в то время как Бог испытывал его как друга. Опасно без любви судить о духовном и о вечном состоянии других, ибо таким образом мы можем осудить тех, кого Бог оправдал и прославил. Иов, вместе с ним государь, говорит: «Бог поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Пьющие вино сочиняют оскорбительные песни про него. Его имя стало притчей во языцах, так же, как имя государя. Желтая пресса, перед которой царь был беззащитен, сочиняет сплетни о семье царя, о Распутине, о том, что царица немецкая шпионка. И до сих пор мы слышим: Николай кровавый или человек слабой воли». В описаниях страданий Иова мы как бы узнаем в подробностях то, что переживал государь. «Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень». Он мог бы сказать о себе: «Я уже не человек, а тень человека. Он муж скорбей, он столько пролил слез, что почти потерял зрение». Мы не можем не узнавать в словах Иова великое бесчестие, павшее на нашего государя, после великой чести, которую народ и церковь оказывали ему ранее. «Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать перед лицем моим. В глумлении толпы пинают его ногами. Они обвиняют меня в своем горе», то есть за то, что они живут сейчас в такой стране. «Они ложно говорят о его прежнем поведении и политике, сбивая с ног. Они относятся к нему как к тирану, за то, что он праведно управлял ими. Они неразумны во всем другом, но очень искусны в нанесении оскорблений и причинении нового зла». И как похоже на революцию 1917 года описание бедствия Иова: «Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня, как воды, затопляющие все, когда прорвана плотина, или как войско, которое сквозь пролом в крепости прорывается в город и с нечеловеческой яростью устремляется на живущих в нем». Мы видим, что все презрение к Иову, как и к царю-страстотерпцу, вызвано бедами, в которые они попали. «Ты совлек с меня силу мою и снял венец с головы моей», — говорит Иов, и вместе с ним царь. «Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду перед лицем моим», — говорит Иов. То есть после того, как Господь отнял от него честь и силу, которой он был припоясан, они дали себе свободу говорить и делать против него все, что им заблагорассудится. Они сбросили с себя узду, они ни во что ставят его власть, его царское достоинство, не стоят уже, как прежде, с почтением и трепетом перед ним, все как с самим Господом. Те, кто сегодня кричат «Осанна», завтра могут кричать «Распни его». Но есть честь и слава, которая дается от Бога, и которую, если мы храним ее, то найдем неизменной и неутраченной. Иов говорит о смятении и ужасе своего ума, как о самом страшном своем бедствии. Иов скорбно жалуется: стрелы Вседержителя во мне, в самое сердце поражает его мысль, что Бог, которого он любит и которому служит, отвергает его, отмечая его жизнь знаками своего гнева. Смятение и страдание ума, которое пережил государь на станции Дно, столь же мучительные страдания. Когда душа так ранена, кто может это вынести? Яд и пламень Божиих стрел пьет дух Иова, и это повергает его в смятение, колеблет его решимость, истощает его внутренние силы. Он видит себя окруженным угрозами Божиими, как бывает окружен на поле боя полководец вражескими армиями. Конечно же, Иов не только прообраз Христа, это про всех нас. Но именно поэтому книга Иова прежде всего раскрывает нам тайну креста и Гефсимани. Главный пункт в споре между Иовом и его друзьями — утверждение этих богословов, что праведники всегда процветают, и только нечестивые терпят поражение. Иов же, напротив, говорит, что, как правило, нечестивые процветают, а праведники пребывают в скорбях. Среди безмерного горя Иов верит, что увидит благость Божию на земле живых. «Я знаю, что Искупитель мой жив, я слышу дыхание Его в ноздрях моих, я знаю, что в последний день Он восставит всю распадающуюся кожу мою». Иов верит в славу воскресения. Та же сила, которая сотворила человека из обыкновенного брения, может восставить его из земли. От того, что ему дается ощутить это дыхание божественной жизни, он говорит: «Я в моей плоти увижу Бога, я сам, а не кто-то другой». И прозрение царя Страстотерпца о том, что зло, которое теперь в мире будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь, созвучно этому откровению Иова. Слово Иова к друзьям-богословам — предостережение тем, кто выступает против него, не упорствовать в недобром отношении к нему. Живой, животворящий, все определяющий принцип благодати в сердце — основание всего, столь же необходимое в нашей вере, как корень для дерева. Любовь к Богу и ближним, вера во Христа, ненависть к греху — в этом корень всего, остальное по сравнению с этим листья. Мы верим и знаем, что Государь имел в себе этот корень, несмотря, может быть, на некоторые его слабости и ошибки. Тот, кто не видит ничего, кроме этих недостатков в царе, как бы продолжает участвовать в преследовании его, как будто корень зла найден в нем. Вначале мы видим терпение Иова среди невероятных бедствий, как пример терпения для всех нас. В конце книги, для нашего воодушевления последовать его примеру, мы видим счастливый итог его испытаний, восстановление его благополучия. Может быть, чрезвычайное богатство, которым был увенчан Иов после своих скорбей, не просто обещание восстановления былой мощи России, скорее всего, этого не произойдет. «Россия будет материально бедной, но духовно богатой», — говорил преподобный Нектарий Оптинский. Но это для нас символ и образ небесной славы, который начинается для верных уже здесь, на земле, и который мы достигаем через земные страдания. «Кто достойно переносит искушение, тот получит венец жизни». Бог просит Иова помолиться за своих друзей-обвинителей, иначе Бог погубит их. Услышим это как пророчество о святом нашем царе и о России. Бог возвратил свою милость по отношению к нему. В новом радостном свете мгновенно предстало то, что было раньше мрачным и страшным. Все бури позади, Утешение Божие заполняет души верных, как раньше горечь. Он страдал за славу Божию, и потому Бог воздает ему с избытком. И посмотрите, что происходит с верующим народом. Старые знакомые Иова, соседи и родные были очень добры к нему. Они плакали с ним в его горе и радовались его радости. Они оказались не такими жалкими утешителями, как трое его друзей. Они не были столь учеными и красноречивыми богословами, как те, но они оказались более искусными в утешении Иова. Иов молился за своих друзей, и они собрались вокруг него, побежденные его любовью, и все искали его молитв. О, если бы Бог за молитвы святого царя-страстотерпца утешил наш народ в соответствии с днями, в которые он посылал ему скорби. События истории человечества таинственны, и мудрейшие из мудрецов порой растерянно смотрят на происходящее вокруг. Цели промысла Божия оказываются более глубокими и неисследимыми. Бог совершает чудеса, которые невозможно исчислить. Тьма находит на торжествующих победителей среди полудня. Бог возвышает смиренных. Смиренных сердцем и плачущих Он ставит впереди, утешает и дает им жить на высотах. Нищие, которые начинают отчаиваться, обретают надежду. Утешение одни в горьких испытаниях дает надежду на лучшее для других в самые худшие времена, ибо слава Божия заключается в том, чтобы посылать помощь беспомощным и надежду безнадежным. И благословил Бог последние дни Иова больше, чем прежние. Мы не знаем, какие еще хорошие дни хранятся у Бога для нашего последнего времени. У Бога всегда есть пути восстановить наши потери и утешить наше горе. Терпение Иовле слышасти и кончину Господню видести, так говорит нам Слово Божие в Новом Завете, навсегда ставя на самую великую высоту этого праведника. И мы смеем утверждать, что также и нашего царя-страстотерпца, приобщившегося в полноте подвигу, его, без всякого сомнения, небесного покровителя. Этот подвиг обращен с исключительной силой к последним временам. Претерпевший до конца, тот спасен будет».
Нашу программу завершает беседа с писателем Борисом Федоровичем Споровым. Сегодня прозвучит четвертая часть из его воспоминаний.
В 46, что ли, лет я уже работал в нашем «Современнике». И я, значит, сидел и писал, работал творчески. А потом жить-то надо, голодно, обтрепался весь. Думаю, как быть? И вспомнил кочегарскую жизнь и пошел в кочегары. В санатории подмосковные, углем топить. Конечно, веселая штука, там сутки работаешь, по суткам, а трое дома. Я думаю, может быть, я как-то это вытяну. Ну и договорился, что они мне трудовую книжку выпишут. И они мне, значит, так и сделали, выписали. Я зиму отработал, и потом у меня уже были какие-то связи с журналами. Я ходил там на рецензирование, брал там что-то, там подрабатывал копейки. И потом меня Юрий Николаевич Леонов из нашего «Современника» пригласил работать. Временно меня там взяли, и я там отработал тоже. до опубликования. В журнале «Волга» опубликовали вот первую книгу романа. И там сразу ее разнесли тоже. Разнесли по-страшному. Так что первый, второй номер вышли журнала, а потом перерыв, и конец уже весь ободранный. Все по религии, все. Но даже упоминание «Бог» вырезали, все. Я, кстати, сейчас сижу, восстанавливаю.
Рукопись осталась?
Рукопись осталась, да. Так вот я добрался до Подмосковья. Здесь мне уже было за 40, уже возраст солидный. Кстати говоря, еще интересно, я с детства, вот с 45-го года, даже вот в те годы еще совсем ребенком был, и до взрослого, до тех пор, пока месье не стал ходить причащаться, я стеснялся заходить в церковь. Я не мог зайти в церковь. Мне казалось, что если я зайду, что на меня все смотреть будут, как, ну, на чужого человека, и что я, ну, не могу я зайти и им мешать молиться. И вот это меня преследовало буквально. И я впервые в жизни в церковь вошел на Новослободской, тогда, когда поступал в институт. Я потом и заочно, и мать свою там отпевал. Вот туда вот первый раз вошел. Ну, а так, когда мне уже пришлось работать, да, кстати говоря, вы говорите, что вот все было разрешено, пославление. Даже когда работал в журнале «Наш современник», зам главного редактора, не знаю, главному звонили или нет, сообщали, что он в церковь ходит. А я и не ходил там в заветах. Я ездил в Сергиев Посад. Уж больно там хорошо.
А вот я хотел вас спросить, когда вы впервые побывали в Лавре? Она открылась в 46-м году после войны.
Я побывал впервые в Лавре, это в 60-х годах. В 60-х годах, но в Арсенофе еще учился в семинарии, наверное. Это где-то в 56-м, 67-м году.
Вы его навестили, да?
Да, я ночевал в келье у него даже, понимаете? Вот, и мы там встретились, вообще такая встреча была очень, милая встреча была. Я у него там переночевал.
Ну, расскажите, какое впечатление Лавра произвела? Что это было?
Ой, да, Лавра на меня очень сильное впечатление произвела. Особенно Троицкий собор. Я там, в общем-то, как-то стыдно, может быть, говорить. Да, стыдиться-то нечего. Я приезжал туда и не мог без слез стоять там, понимаете? Уж больно на меня влияло это вот. Как будто историческая громада какая-то наваливалась. А еще Федор очень много мне способствовал моей вере. Федор был Гузовин, покойный сейчас. Он Городецкий сам там. Он мне Евангелие присылал в Сибирь, когда я в Сибири еще был. Я там первый раз Евангелие прочел. С тех пор у меня Евангелие – это настольная книга и любимое чтение. Но самое большое впечатление в Лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было, и как, и что. Я, ну, был я, литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Вот, и идет там все это своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен. Не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете?
То есть это откликалось именно вот связь какая-то, наверное, да?
Не знаю, я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете ли? И я это слышал, вот. И я тогда не выдержал, и вышел даже. Вышел. Я не мог. Я побоялся, что я вдруг что-то случится со мной, что, понимаете. Вот. И вышел. Вот такое вот впечатление. А когда уже после, когда я завелся с семьей, у меня сын был, и дочки, я повез их в первый раз в Лавру туда. И, ну, сыну было 3 года, наверное. Нет, побольше, 4 года. А Машеньке 2, наверное, года. И когда на горку-то вышли отсюда от электрички, и сын увидел эту Лавру. «Папа, дождь золотой!» Вот. И вообще мы все любим Лавру. Сейчас у меня дочка вот замуж вышла за лаврского академиста. Она и сама занимается церковным вышиванием. Мы Лавру очень любим. Только тяжело ездить сейчас. Вот, потому что я уже в город, вот сюда к вам, вот, чтобы выехать, так это отдыхал накануне. Болезней много. Сердце, у меня инфаркт был. Ну, вот отработал я в Кочегарах-то. А потом оказался в нашем «Современнике». Там познакомился с интересными, в общем-то, людьми. Там познакомился я и с Чевелихиным, которого редактировал, которого заставлял вычеркивать религиозные всякие штучки. Но он все-таки после вставлял в книгу.
А по заказу или все-таки по велению сердца, как вы думаете, он писал эти вещи?
По-моему, он это по велению сердца. Он с возмущением говорил мне: «Да же это же безнравственно женщин держать в монастыре». А я ему говорил: «Безнравственно, если женщина валяется под забором. А если она в монастыре, то это нравственно». И он в это время попал в больницу, аккурат, он вскоре ведь и умер. Попал в больницу, ему послали рукопись, это вот памяти. И я там нарисовал это карандашом. И он мне звонит, говорит: «Борис Федорович, надо было мне попасть в больницу, чтобы с вами согласиться». Но все-таки в книгу он вставил снова. Понимаете? Ну вот как вот тут? Как хочешь. Познакомился я там с Викулу, который, в общем-то, добрый довольно человек, хотя и суровый. И он, так сказать, узнал, ездил во Владимир, узнал всю историю эту. И приехал, вызвал меня в кабинет, значит: «Почему ты мне не сказал? Если меня в ЦК спросят». А я говорю: «А что я докладываться буду? Заявление написать, сейчас напишу». Заявление писать, работать надо. Но он хороший человек был. И последний раз мы с ним увиделись, когда меня награждали, значит, премией «Союз писателей» имени Эдуарда Володина за книжку, а ему за стихи. И мы рядышком с ним сидели. Сидели и разговаривали так мило, вспоминали там что-то. А через несколько месяцев, смотрю, умер. Очень памятна, конечно, встреча была с Селезневым, с Юрием Ивановичем. Он тогда к нам пришел в журнал замом главного редактора, а я был заведующий уже отделом прозы и членом редколлегии был. И вот там, значит, Заваруха тогда была с журналом, вот выпустил, он самостоятельно журнал там опубликовал совершенно незначительная вещь по сегодняшнему дню. Это 40-й день Крупина. Потом, значит, Вадима Кожаного, статью о Достоевском. Ну, а он там больше о евразийцах писал. И тогда там скандал устроили тоже. Ну, в общем, за это дело, вот, так сказать, устроили выволочку. Селезнева тогда уволили. Заставили уйти заму главного редактора. Ну, он, так сказать, бывал у меня, ходил. Мне надо было тогда тоже уйти, просто самому уйти. Но у меня были тогда новорожденная дочка и 2-летний сын. Позорный совершенно союз писателей, секретариат заседал. Так вот, между нами-то говоря, цензура пропустила. Ну, вы-то что? Вы что, не можете за своего человека постоять? Ну, да, там присутствовал из ЦК человек, да, там говорили. Но надо было встать, как Проскурин это сделал. единственный человек, который, значит, встал и сказал, что мы уже не раз дров ломали, я думаю, что и сейчас дров наломаем. Так и так, в общем, получилось, что человек ушел, и так он, в общем-то, не выправился. Он там издавал вроде книги, все, но он общественный деятель, он большой общественный деятель. Они в один год с Чевелихиным умерли. Они тогда с Чевелихиным поссорились, а я их пытался мирить. Мирить в 84-м году. В том же году, по-моему, я и ушел из журнала. И он, значит, никак не мог пережить это с трудом. Он выпал как бы из общественной жизни, понимаете? И поехал-то в Германию. И в Германии в первый же день умер Челезнев. А до этого за две недели Чевелихин умер. Я говорю, вот примирил я их. А дали оба согласие примириться. Что вот мы договорились встретиться и примириться. А потом я ушел. Началась после публикации выхода, «Живицы» в журнале. Там на меня начались доносы. И мне, значит, сообщали, что... пишут вот, ЦК там, и прочее, вот, что человек с такой вот писаниной работает, где, понимаешь, и так далее. Но я уже был женат, уже издал я книжку маленькую «Молодой гвардии». Чевелихин предисловие написал мне там. И вышла книга, вот это вот «Выход в современники». Что давай менять заголовок. Там «Живица» была, а здесь «Выход», чтобы незаметно был. И я уже, так сказать, был членом Союза писателей. Так что я членом Союза писателей первой книжки это 50 лет, понимаете? Вот как, с каким запозданием, вот я почему говорил в начале, что трудно, когда молодым по ногам рубят, потому что выбраться трудно. Александр Исаевич вот вышел из лагеря и больной, и в изгнании, но он уже с образованием, он уже мыслящий человек, он уже может работать, а я выхожу как слепой кутенок. И вот что удивительно, там в лагере было много очень умных ребят, таких хороших, толковых, поэтов там, пишущих. Так вот, за все время, я ни одного не встретил из них писателем. Все надломились. Один умер там, другой там, и все больше инфаркт и так далее.
Пресеж, а вы ставили перед собой такую задачу, именно вот стать писателем, то есть для себя?
Для себя. Это интересная вещь, понимаете ли? Я, в общем-то, когда я вышел из лагеря, я знал, что писать буду, потому что я писал до лагеря. В обвинительное заключение вошли и стихи, и там, и все прочее. Но когда я вышел из лагеря, я хотел идти на историко-филологический и заняться наукой, а писать само собой в сторонке, понимаете? А писать-то у меня интересно получилось. Это еще в Актюбинске во время войны мы гуляли с ребятами, а тогда время было страшное. Тогда даже, в общем-то, детей ловили и на мясорубку пропускали, и пирожки делали, на рынке продавали. Понимаете, такие вот вещи были. И вот вдруг мы увидели, кто-то идет за нами, вроде бежит, а у нас было двое всего таких. И мы, значит, бежали квартал, другой, а он за нами бежит. И куда деваться?
А вы уже были наслышаны об этом, да?
Да, да, конечно, ой, да что вы, куда деваться? А мы подбежали к его дому, а у нас было такое правило, что если бежим вдвоем, то один в одну сторону, другой в другую сторону, разбегаемся. И он-то побежал домой, а я в эту сторону. И мне деваться некуда. А смотрю, там дети играли, зимой это было, дети играли, и там вырыли такую лунку. И я туда нырнул, и меня не видно. И смотрю, ноги мимо меня проходят, и стоит. матом ругается, вот куда же они делись. А я сижу там. И вот я сижу, он ушел уже, а я боюсь вылазить. Боюсь вылазить. И когда вылез, посмотрел, никого нет. Домой, значит. И вот бегу и говорю, я буду писателем. Я обязательно об этом напишу.
Вот это очень важно, что вот эту цельность вы сохранили.
Да, но это вот шутка вроде была. Да не шутка, какая шутка? Это был какой-то стресс какой-то. Но, тем не менее, вот у меня вот это вот появилось тогда еще у моего ребенка. А потом, видите ли, я ведь очень долго, вот я «Новый мир» лет 15, наверное, рукопись посылал. Он жил во Владимире, когда все время хвалили, говорили, что Твардовскому показывали, там туда-сюда, и все время возвращали. Все время возвращали. Ничего. Но дело-то в том, что я после узнал, что так отшивают, так, понимаете, русских мальчиков отпихивают, отфутболивают.
То есть Солженицын был исключением скорее, да?
Конечно. Он не исключением был, он не через себя пошел. Он же пошел через другие руки совершенно, понимаете. Как его этот приятель, который с ним сидел на шарашке. Он, значит, принес и отдал редактору, прямо на стол положил читать. Вот. А эти, значит, я уже когда после приехал, когда уже сам был журналистом, в журнале работал, и когда эта редактор даже пришла ко мне, наш современник, перевод опубликовать, и я ей помог опубликоваться, понимаешь, там, то я тогда уже, рассказав ребятам, которые опытные, работали в «Новом мире», они говорят, так вот тянут, значит, вот, значит, прислал хорошую, отправь ему доработку, но держи его, чтобы он все время тебе писал и писал и писал, а ты возвращай, возвращай.
Ну а с какой целью? Все-таки отшить.
Это проходит год, два, три, четыре, и человек или спивается, или бросает писать вообще. Вот такая вот вещь, оказывается, имелась. И я очень долго и, в общем, писал всегда в стол. У меня и сейчас третья часть опубликована, может быть, всего, что написано. Я как-то меня это, конечно, волнует, это понятно, но я уже привык к этому, понимаете, потому что я не могу писать иначе. Есть социальная такая литература. Социальная, она как соцреализм или критический реализм был. А есть литература натуральная, вот, натуральные школы там и прочее, прочее, где без веры, без духовности, без нравственности не обойтись. А ведь вот возьмите даже больших писателей, даже Шолохова, возьмите «Тихий Дон». У него же там ни слова о вере, ни слова нет. Как будто эти египтяне какие-то там живут, отлично написанный роман, буквально, вот такой. Но у него там нет ничего.
Может быть, цензура просто поработала? Вы сами сказали, что все вымарывалось старательно.
Конечно, или же самоцензура, или цензура. Ну, одно из двух, но нет ничего. Но я бы не согласился в таком виде публиковать. Хотя вот у меня уже опубликовали в журнале «Волга», вырезали без моего ведома, но это уже там было первой частью опубликовано, понимаете? Ну и я так тогда решил, что ладно, я буду писать что угодно.
Продолжение воспоминаний писателя Бориса Федоровича Спорова слушайте в наших ближайших эфирах.